В марте 1985 года к власти в СССР приходит Михаил Сергеевич Горбачев. Народ еще не знает, насколько знаковой для страны окажется личность Горбачева. Но процесс уже пошел. Очень скоро огромная страна вступит в новый период своей биографии, названный «Перестройкой».
Я его приход во власть в СССР до сих пор оцениваю как чудо просто. Он упал с неба. Почему, я так думаю? Мы все хотели перемен. И, скажем так, скрытые патриоты, почвенники и западники, к которым я себя отношу. Потому что мы все тайные антисоветчики. Были отдельные смельчаки, которые сидели даже в брежневские времена. Но а другие правила игры все-таки выполняли, да, соблюдали, что коммунистическая партия – это все. И трудно было себе представить, что это может быть разрушено.
Не пришел бы Горбачев, пришел бы кто-то другой. Программа реформ была выработана в основе своей уже у Андропова. Это идея ускорения научно-технического прогресса, то есть модернизации. Нужно как-то заинтересовать интеллигенцию, научно-технические кадры в том, чтобы они внедряли новую продукцию, работников, чтобы совершенствовали свою продукцию, делали ее более качественной. Возникла идея совмещения рыночных механизмов и государственного управления.
Невозможно обозначить точку отсчета перестройки. Это был длительный процесс и в политике, и в экономике, и в сознании людей.
Естественно, было очень много противников. Естественно, было много жаждущих. И чтобы ничего не менялось, чтобы все как было. Пусть будет очередь в магазин за колбасой. Пусть мы никуда не будем ездить, пусть мы ничего не будем читать. Пусть мы будем бояться что-либо сказать. Пусть мы будем немые, глухие, неподвижные. Вот пусть она так все и будет, и медленно подыхать. Даже песенка тогда была очень популярна. А на кладбище все спокойненько. Ни друзей, ни врагов не видать. Все культурненько, все пристойненько. Удивительная благодать. Вот было много таких за эту удивительную благодать.
Горбачев начнет сверху и заменит старые брежневские кадры на новых управленцев. В народе по этому поводу подметят: новая метла по-новому метет.
Зачистили часть его противников по аппаратной борьбе, уволили таких людей, как Тихонов, председатель Совета министров, Романов, член Политбюро. Остались такие люди, как Лигачев, с другой стороны, Яковлев, сторонник реформ в сторону, так сказать, более либеральную. Ельцин Борис Николаевич был привлечен кандидатом в члены Политбюро, возглавил московскую парторганизацию. То есть все те люди, которые потом ненавидели друг друга, они работали в одной лодке и, так сказать, гребли одними веслами.
Нет, но Яковлев не просто был одним из важнейших людей этой эпохи. Это Яковлев, я думаю, был просто для Горбачева его учителем в какой-то степени. Он был его исповедником.
Журналистская карьера Егора Яковлева блестящая. От корреспондента «Московской правды» до заместителя председателя правления агентства печати новости. Уже после распада СССР Яковлев станет председателем всесоюзной телерадиокомпании. Теперь Егора Владимировича называют одним из главных идеологов перестройки.
Он тоже вышел оттуда, он тоже был комсомольским деятелем, он тоже был коммунистическим публицистом. Он тоже был в ЦК партии. Это та же история. И я хочу, чтобы вот тот, кто нас сейчас слушает, чтобы они поняли, как тяжел этот процесс, как он непрост. Понимаете, все же неоднозначно в этой жизни. Нет, дважды два – четыре – это только в математике. А в жизни и 5, и 25, и 150. Потому что уйти от того, во что он верил, это рана. Это тяжелая болезнь. Из нее надо выйти и выздороветь, и он выздоровел. Он выздоровел, потому что он шел к правде. Он считал, что Россия станет умнее, сильнее, богаче, если она узнает всю правду своей истории. И о войне, и о том, как это все было, и о сталинском периоде.
Время для правды из открывшихся засекреченных архивов КГБ еще придет. А пока страна усваивает новые термины. Ускорение народного хозяйства, госприемка, новое мышление. И болезненно переживает антиалкогольную кампанию, постановление о которой выходит в мае 1985-го.
Я лично за.
Была как эпидемия, правильно? Пьянка.
Совершенно нам нужен тем очередям, которые выстраиваются у нас
на многие километры.
Трезвость – норма жизни. Новый лозунг повсюду. Его печатают в газетах и на почтовых марках. Ставят повесткой дня на комсомольских собраниях, призывающих к безалкогольным свадьбам. Однако очереди в винные магазины тех лет сравнимы разве что с очередью в мавзолей.
Ты что это наш?
Что?
Третьим будешь?
Что?
Иди домой! Что?
Непопулярная мера вызвана удручающими показателями статистики. К 1984 году потребление алкоголя на душу населения примерно 100 бутылок водки в год на каждого взрослого мужчину. Без учета массово потребляемого самогона и небольшого количества трезвенников.
Давай. Я не могу.
Чего так?
Аллергия.
Чего?
Болезнь такая. Кожа зудит.
10 грамм.
Я же говорю, не могу.
Ну, одну каплю.
Я же сказал, ну, кому сказано? Ну, нельзя.
Ну, пол капли для запаха.
Борьба с пьянством в СССР не впервые. Антиалкогольные кампании случались и в 1918, 29, 58, 72. Но запомнят именно Горбачевскую, когда вырубят порядка 30% виноградников на юге России, на Украине, в Грузии и Молдавии. Уничтожены уникальные коллекционные сорта винограда. Чудом удается сохранить знаменитый крымский винзавод «Массандра».
И вот в этот период обращается к нам предприятие винодельческое «Машук», которое занималось сбором, заготовкой пряностей для вермута. С просьбой такой, чтобы мы с использованием этого сырья разработали безалкогольные напитки, чтобы сохранить предприятие, сохранить сырье, сохранить рабочие места. Это было трудное. Это 86-87 год. Была поставлена задача, чтобы в течение буквально ночи создать напиток с использованием сока Изабеллы для безалкогольного напитка, чтобы опять же сохранить виноградники.
Массовое недовольство, потери казны, рост теневого алкогольного бизнеса приводит к тому, что в 1987-м компания сворачивается. Справедливости ради стоит заметить, что на ее фоне в 1985-м вырастает рождаемость, падает смертность и снижается общий уровень преступности.
Ну, идея-то хорошая. Я тоже хочу, чтобы люди меньше пили. Но скажите, такими методами разве можно было действовать? Вот это сухой закон. При Горбачеве начали виноградники вырубать, начали на свадьбах ставить чайник с водкой. На самом деле думали, что это вот чай. Люди стали плеваться просто. Это глупость величайшая. Наверное, вот с этого перелома, с 87-го года уже началось такое отторжение Горбачева.
Негативу в адрес первого лица государства способствует и общая экономическая ситуация. Обещанное ускорение не дает быстрых результатов. А ведь есть где развернуться. Тысячи мощных предприятий, миллионы гектаров плодородной земли, богатейшие в мире недра. А товаров на прилавках нет.
Это было связано в первую очередь с просчетами управления народным хозяйством. Потому что мы разорвали цепочку рыночного равновесия в плановой экономике, понимаете? Реформы нужно было делать постепенно, они у нас рваные получились. Вот, они касались и промышленности, и крупных предприятий, и касались торговли, касались общественного питания, в целом потребительского рынка.
Наши автомобили тогда были лучше, чем сейчас наши автомобили. Во всяком случае, ржавели они гораздо меньше. Добротную какую-то стандартную продукцию могли производить, но разнообразные. Продукции, в которой вот есть можно такие носки, а можно сякие носки, вот это не умели. Это было связано с самой системой, так она была организована. Накормить, обуть, обогреть могли. Но сделать все это качественно, это вот было слабое звено. И отсюда рост потребительских потребностей, отсюда такой потребительский бум людей, которые были недовольны. То же самое продукты питания и так далее.
Не только нынешняя Россия, но и СССР активно экспортируют энергоресурсы. В конце 80-х на мировом рынке резко падают цены на нефть.
Мы недополучали импорт. Мы на те же самые деньги получали меньше денег от импорта энергоресурсов и, естественно, приобретали меньше товарных позиций. Это также дестабилизировало рынок. А я замечу, что в товарообороте в целом, в среднем, так сказать, в последние годы при плановой экономике у нас импорт достигал 30%. Это довольно существенно.
Экономике перестроечных времен будет нанесен еще один удар. В апреле 1986 года происходит взрыв реактора на Чернобыльской АЭС. Для людей последствия заражения радиацией чудовищны, для экологии тоже. Но чернобыльское бедствие влечет за собой и огромные финансовые потери. 30-километровая зона отчуждения вокруг АЭС. 5 миллионов гектаров, непригодные для сельского хозяйства земли. В декабре 1986-го в помощь экономике принимают закон об индивидуальной трудовой деятельности. Появляются кооперативы, совместные предприятия.
А это «Разгуляй» – первый в Москве кооперативный ресторан с русской национальной кухней.
Первые кооперативы возникли в сфере общественного питания, в сфере розничной торговли. Ну и одновременно наблюдается дестабилизация потребительского рынка, связанная с тем, что у нас постепенно возникает дефицит то на электротовары, то на изделия, на синтетические моющие средства, а уже начиная с 89 года практически по всем направлениям.
Далее в программе.
Вдруг вот это все сколыхнуло. Вдруг стало понятно, что это очень интересно, и что есть страна.
Нас кто-то называл «дети перестройки». И я горжусь этим. Спасибо.
Мы не воспользовались теми возможностями, которые представила перестройка.
Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Говорим «перестройка», подразумеваем «Горбачев». В сознании большинства простых советских людей именно Михаил Сергеевич и только он в ответе за перестройку. Народ рассуждает просто. Он ее затеял, ему и ответ держать.
Он ее возглавил. Он взял на себя. В этом его великая заслуга. Михаил Сергеевич Горбачев. Хотя его опять-таки пинают, ненавидят многие. Все это чепуха, все эта история разберется. Потому что нарыв этот должен был прорваться. Что нам дороже, человек или государство? Михаил Сергеевич сказал, общечеловеческие ценности и жизнь человеческая превыше государства. Это ему не простили. Потому что огромный аппарат нахлебников оказался не у власти.
Он, конечно, не справился с той стихией, которую он сам вызвал. Но наша проблема была, и его, он очень, в моем представлении, он переоценил качество нас, качество народа. Что вроде бы мы граждане, и мы жаждем свободы. А мы жаждали свободы в основном из-за того, что как бы свобода просто принесет больше колбасы. А этого не, это иллюзия была большая.
И все же в стране немало людей, которых ощущение свободы окрыляет. «Мы будем жить теперь по-новому» звучит на разный лад. На пути к свободе слова в стране объявлена гласность и учтен плюрализм мнений.
Какие-то свободы были у советских людей, во время перестройки они стали существенно расширяться, но очень постепенно. То есть в 86 году вас могли еще посадить за высказывание диссидентских мнений, а в 89 году еще вводились довольно драконовские законы о клевете на того же Горбачева и на органы власти, и тоже многие люди опасались, что все может повернуться назад. То есть это постепенно расширялось, но, в общем, к концу перестройки мы уже имели свободную советскую страну году в 90-м.
Эпоха гласности. На всеобщее обсуждение одна за другой выносятся проблемы, которые еще несколько лет назад не принято было даже упоминать.
Прорвало очень много, так сказать, то, что «Пятое колесо», я имею в виду питерские, да, все эти, контрольные для взрослых, музыкальный ринг, 600 секунд. Вдруг вот это все сколыхнуло. Вдруг стало понятно, что это очень интересно, и что есть страна. Мы развивались вместе с нашей страной, вот, и в этом смысле страна нам отвечала благодарностью.
Свободные или не совсем, но средства массовой информации во времена перестройки переживают второе рождение. Еще нет интернета, и главным источником информации для большинства людей остается телевизор, который активно перестраивается.
Я не знаю, там, вы понимаете, там, говорить о том, что в программе «Взгляд» это, там какие-то делал стендапы стоя на голове, там, да, ну да, делал я этого, там, да, но этого потом никто не делал, а я это делал. Там какие-то проводили, там, проваливались я проваливался в прорубь и рассказывал, вылезая из нее, как это надо делать, там, ну да, ну что из этого-то? Важно же было, что, включая телевизор в пятницу, телезритель вообще не понимал и не знал, что он сейчас увидит. Никакой рекламы не было. Увидит он Листьева с Захаровым или Политковского с Фокусевым. Будут какие-то расследования, будет что-то такое там. Всегда была неожиданность.
Появились газеты с совершенно неожиданными текстами. И я что хочу подчеркнуть, что когда они появились, то многие стали их вырезать даже. Статьи там какие-то такие острые очень, граничащие с антисоветскими. Потому что не верилось, что это серьезно, что это надолго, что скоро закроют. Поэтому надо будет внукам и детям показывать, что вот было такое время.
Я считаю, что главная заслуга Горбачева была в том, что он отменил цензуру. Ведь цензура отменена не Ельциным, а Горбачевым еще в то время. Наш театр, ну он 30 с лишним лет работает. Нас кто-то называл «дети перестройки». И я горжусь этим. Спасибо.
Это была наша перестройка, которая, безусловно, была в контексте общей перестроечной ситуации. Мы шли в перестройку, ждали перестройки, надеялись на нее.
Прогрессивная часть общества видит в перестройке способ порвать с тоталитарным прошлым. У новой исторической эпохи появляются свои символы не только на политической арене и в общественной жизни, но и в искусстве.
Он не врал. Именно поэтому он стал таким, глупое слово, авторитет. Но вот именно авторитетом для людей молодых он сам говорил, что нам за честность могут простить практически все. И непрофессиональную игру на музыкальных инструментах, и плохое качество оборудования на концертах, и, в общем-то, не очень профессиональные там тексты.
Виктор Цой – олицетворение эпохи перемен. Гражданская лирика, помноженная на рок, и много талантливой музыки. От родного Ленинграда до Москвы, а затем по всей стране.
Цой, он был вообще не системный. Его нельзя было там в политику затащить, в любую партию, там демократическую, коммунистическую, без разницы. Он был вот внутренне свободный. И именно поэтому, в общем, мне кажется, что это послание, которое вот он оставил за свои там короткие 28 лет, оно актуально до сих пор.
Кино. Так называется группа Виктора Цоя. Начиная с лета 1986-го, для артиста открывается новая страница жизни. Кино, но теперь уже на широком экране.
Разрешите перекурить?
В 1989-м, после выхода в 1988-м фильма «Игла», советский экран назовет Виктора Цоя лучшим актером года. Зарубежные гастроли, записи альбомов в СССР и за рубежом, толпы фанатов, аншлаги на каждом концерте.
Есть удивительная история, кстати, когда девочка одна из Уфы написала ему письмо, пережив ужасную трагедию, у нее парень покончил с собой, она написала вот Цою, как любимому вот музыканту, как человеку, которому она доверяла, написала, что вот мне очень больно, я не могу с этим как-то справиться. И представьте себе, он нашел возможность ей ответить. Он написал ей очень душевное письмо, очень короткое, но вот, знаете, очень сердечное. В этом вот весь Цой.
Виктор Цой – герой своего неспокойного времени. Он погибнет в автокатастрофе 15 августа 1990 года. В тот же день на стене дома номер 37 в Кривоарбатском переулке в Москве появится черная надпись «Сегодня погиб Виктор Цой». Другая рука напишет в ответ «Цой жив».
Трудно, опять же, объяснить современному человеку, что это было. Интернета не было. Не было никаких сотовых там телефонов и прочее. Не было никакого способа выразить свою боль. Поэтому писали на стенах. Мешками приносили письма вот от поклонников Цоя с просьбами нам написать о нем, рассказать о нем. Душераздирающие истории о том, как вот люди потеряли смысл жизни. И это огромная часть такая нашей истории.
Пена дней выносит на поверхность и других детей перестройки. Именно в конце 80-х зарождается русский шоу-бизнес. Бессмысленный и безголосый.
В программе «Взгляд» и везде говорили, что это бездарность, что это полная бездарность.
что и Круто, и все писали, и все газеты, и Пугачева, что они не попадают в ноты и так далее. Я и целенаправленно шел на это.
Андрея Разина еще назовут новым Остапом Бендером. Но если великий комбинатор скромно сообщал о себе «мой папа был турецко-подданный», то Андрей Разин берет выше.
А в то время все верили, что я был племянник Михаила Сергеевича Горбачева. Естественно, меня устроили, трудоустроили в Министерство культуры СССР. Я был заместителем начальника главного управления клубных учреждений.
Дядя Миша, дядя Миша, ты мой дядя дорогой.
Поэтому считается, да, я основатель попсы, я этим горжусь. И то, что у нас сегодня безголосые, но очень оригинальные люди на сцене, это все дети Разина. Это мое порождение, мне это очень приятно.
Перестройка – одно из самых противоречивых явлений ушедшей эпохи. Главное, чего от нее ждали – перемен. Впрочем, такое уже случалось в советской истории. Хрущевская оттепель, с которой, справедливо или нет, сравнивают перестройку.
В эпоху оттепели у нас было еще много иллюзий. Никто не думал, что Советский Союз падет. А перестройка привела к распаду Советского Союза. То есть сам Советский Союз исчерпал себя. Он был экономически уже не жизнеспособен и политически.
Он до конца боролся за сохранение Советского Союза. И я твердо уверен вместе с ним, что Советский Союз мог быть и рыночным, и демократическим, и мог сохраниться.
Михаил Сергеевич Горбачев стал первым и последним президентом Советского Союза. Он открыл железный занавес, вывел войска из Афганистана, избавил мир от ядерной угрозы, прекратив холодную войну. Он заставил поверить, что свобода отдельно взятой личности возможна и необходима. Не так уж мало для одного политика.
Ну, романтик он, конечно, был. И есть. И он... Но только романтики меняют мир. В общем, он его изменил в очень правильном направлении. Другое дело, что мы не воспользовались теми возможностями, которые представила перестройка.
Перестройка, далекая и недавняя, все еще вызывает споры. Одни видят в ней катастрофу, другие – необходимый исторический этап.
Для истории 25 лет – это вообще не срок. Это, в принципе, вот мизер. То есть мы находимся еще в пути. Именно тогда мы узнали, во-первых, очень много горькой правды, что далеко не всегда наша страна вела правильную политику и внешнюю, и внутреннюю. Но эту историю мы должны принять, сделать из нее выводы и двигаться дальше, потому что если мы об этом забудем, все повторится заново. Если мы забудем о людях, которые умирали, потому что не могли переступить через свою совесть, значит, завтра они точно так же будут умирать. И этого нельзя допустить, да, мы должны как-то прожить свою жизнь максимально честно, и в этом, я думаю, главный смысл был перестройки.
Прозрения пришли попозже нам, да не ко всем еще пришли, и затонули наши помыслы, как в бурю в море корабли. Мы и сейчас немного чайники, в нас можно воду кипятить. Но что-то все же мы уж поняли, кто гад, кто свят и как нам жить.